Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Здравствуйте, мы вещаем из московской студии Радио Теос. На часах 18:00, сегодня четверг, вы слушаете передачу «Честно говоря». Мы сегодня вещаем записи, потому что предновогодние праздники, суета, но у нас такое же замечательное, веселое настроение, как обычно. И, как обычно, у меня в гостях Анастасия Розыкова, и у меня это я. Здравствуйте снова. У меня сегодня интересный гость. Современный молодой христианин. Ну вот так вот, да, я назвала, сегодня представила Марину Голанову, художницу, нет, художник, да, правильно? Есть, скажи, Марина, у художника род женский, мужской, или как правильно говорить?
Ну, как правило, говорят художник.
Тогда у меня сегодня в гостях художник, руководитель художественной студии «Синий птах» Марина Голанова. Марина, привет!
Привет, Настя, очень приятно быть сегодня с тобой.
Сегодня 28 декабря, мы вещаем записи. Но все равно у нас настроение предновогоднее. Вот смотри, буквально вот-вот уже Новый год стучится, Новый год несется к нам. И я решила, что мы сегодня поговорим с тобой о вдохновении. Ну, во-первых, потому что ты художник, человек творческий. Во-вторых, потому что, ну, у всех есть такое понятие, как новогоднее настроение, новогоднее вдохновение, какое-то вот это предчувствие сказки, волшебства. Ты вообще сама, как считаешь, ну, как ты вообще сама относишься к новогоднему вдохновению? И как-то ты чувствуешь по-особому, допустим, вот это предновогоднее время, будучи художником, человеком творческим?
Безусловно, да. Мне кажется, что нам вообще очень повезло жить в такой стране, где мы видим смену погоды, смену сезонов. И Новый год – это всегда преддверие чего-то нового. Мы строим планы, мы подводим итоги. И то, что еще вот если нам повезет, и 31 декабря будет белый снег, а белый вообще символизирует для нас какую-то чистоту и как вот белый лист, да, если мы говорим про художника, что мы вот можем набрасывать какие-то, делать наброски на следующий год. Может быть, мы обратим внимание и подытожим, какая картина у нас получилась за вот этот 2017 год. Так что, конечно, это время особенное.
Язык у художников такой художественный, потому что вот пока ты рассказывала вот эту всю картину, я прям уже представила у себя в голове, но я думаю, что радиослушатели тоже смогли, скажем так, вообразить то, что ты наговорила, потому что, ну, что-то ты сказочно рассказала. Ну, а все-таки, ну, да, чувствуется, что художник сегодня у нас в гостях, чувствуется, что вот так вот описывает все вот эти маленькие детальки, штришки, переходы красок. Вообще, ты когда поняла, что ты художник? Вообще, как ты это поняла и когда?
Ну, художник – это, в принципе, мне кажется, такая творческая натура. И я, собственно, с детства занималась рисованием и занималась разным видом творчества, надо сказать. Я и на лепку ходила. Но при этом я профессионально занималась спортом, так что я делила, скажем, несколько направлений. Вот. Но когда дело пришло к тому, чтобы выбрать какое-то вот образование, я, собственно, определилась и решила, что если я не буду писать, не буду создавать, то это уже вот я не я. И рисовать я начала, наверное, ну, профессионально учиться лет в 10, вот, а, собственно, наверное, лет в 16 я поняла, что я хочу узнать поглубже, побольше, и, в общем, выбрала себе образование дальнейшее художника. У меня прикладное еще образование художник по ткани. Так что если на вас какая-то интересная ткань одета, ее тоже создавал художник с каким-то принтом или рисунком.
То есть это не на фабрике шлепают?
А изначально это карандашиком или там какими-то красками. Ну, сейчас, конечно, много на компьютере работается, но тем не менее какие-то всегда эскизы или еще что-то. Это вот работа художника. Так что, да, каждый из нас, у каждого из нас в той или иной степени в гардеробе есть какие-то работы художников.
Да? А как понять, что вот этот шарф не на фабрике, а вот этот шарф художник расписывал?
Ну, есть такое понятие, как батик. Наверняка многие из слушателей слышали. Это когда ручная роспись. Это вот в единственном экземпляре. А есть действительно работы какие-то фабричные, но изначально она тоже создается художником. То есть даже если какой-то повтор идет, даже какая-то полоска или клетка, там, на рубашке, допустим, это тоже придумывает художник. Он такое вот тоже интересное понятие, как ритм какой-то определенный у полосочки или у клеточки. Это тоже художник садится и продумывает как расстояние, цвет, толщину. Так что это тоже, скажем, такая ювелирная,
кропотливая
работа. Да.
Я вот всегда думала... Я всегда думала, что это все на компьютере, там, линейки, там, сантиметром уже программа все посчитала, да, все там она так уже идеальные, все вот эти линии, идеальные кружева, идеальный рисунок, уже все сделала, потом, значит, там загружаются туда краски, и оно вот так вот, эта машина распределяет по листу, либо по ткани, вот этот самый рисунок идеально, прям четко. Оказывается.
Настя, знаешь, я хочу тебе сказать, мы буквально недавно с мужем слушали интересную лекцию Черниговской, и она говорила про мозг, и немножечко она рассказала о том, что компьютер, конечно, это вообще чудо техники, но что он не умеет творить, например, не умеет сочинять стихи, писать стихи. Также он не может и создавать ту или иную какую-то картину или работу. Конечно, там, и я, когда вот занималась кроками, это так вот называется, эскизы для тканей, компьютер может как-то повторить или повернуть, но изначальный какой-то модуль, который отрисовывается, это делается, безусловно, художником, то есть создается какой-то рисунок художником, потом его можно, например, повторить. Это может делать компьютер, можно как-то развернуть, делать какие-то уже другие там орнаменты, используя рисунок, тем не менее, созданный художником. Так что создавать компьютер не может. И интересно, что как раз вот то, что отличает нас, людей, это вот умение создавать. И я верю, что Господь, будучи самым невероятно креативным, наделил каждого из нас вот этой способностью что-то создавать, творить. И даже если вы думаете, вот вы сейчас слушаете, думаете, ну, конечно, может быть, у кого-то есть этот талант, он может рисовать или что-то там делать, у каждого есть. Просто нужно найти, попробовать. И обязательно вот вы сможете себя реализовать через вот какое-либо творчество, а сейчас выбор огромен.
Ну вот смотри, ты правильно все говоришь, что нужно найти, что нужно пробовать. Вот даже, если я тебя правильно поняла, ты в детстве занималась и спортом, занималась лепкой и рисовала. 10 лет ты поняла, что ты художник. Ну, так скажем, да?
Мне было это интересно.
Да. Вот почему ты в итоге выбрала все-таки быть художником, а не спортсменом, или как это правильно называется, тем, кто вот скульптуры лепит там.
Да. Но мне кажется, наверное, большинство людей, когда они что-то пробуют, они могут понять, когда они увлечены чем-то. Но сейчас, мне кажется, это очень легко проверить, если мы чем-то занимаемся и не отвлекаемся там на Инстаграм или на Фейсбук. Это вот я могу сказать, ко мне, когда приходят на мастер-классы, люди потом ходят и говорят: «Марина, я 3 часа вообще даже не вспоминал про телефон и про соцсети, ни про что». Ну, это к примеру, да, например. То есть, когда мы чем-то увлекаемся, и нам нравится процесс, и нам нравится результат. Это такая как бы двойная терапия, так называемая. Есть, да, такое понятие, как
арт-терапия,
да. То можно сказать, что в этом направлении нужно работать. Конечно, бывают люди, которые к себе очень так вот строго относятся и думают: нет, у меня ничего не получается, вот там у кого-то это вот такая вот картина, или там вот что-то такое получилось, а у меня нет. Но вот ко мне приходит и говорит: ну вот, Марина, вот ты подходишь, ты вот несколько мазочков делаешь, и вот получается картина. Но при этом сколько я училась? Я училась, я ходила за студию, потом я в университете отучилась 5 лет. Конечно, это навык, то есть это огромная работа. Вот, но когда мы увлечены, то мы будем искать возможности, как какие-то вот трудности преодолевать, чтобы дойти до цели. Вот, так что мне кажется, когда нам что-то нравится, когда нас вдохновляет, вот если подумайте, кто вас вдохновляет, это могут быть какие-то интересные вот люди, чем они увлечены, да? Настя, у тебя это могут быть люди, которые там журналисты, да, конечно, какие-то интересные. Конечно. То есть какие люди нас вдохновляют, и по этой области тоже можно, скажем так, себя немножечко проверить, протестировать, к чему у нас лежит душа, да, например. Вот. Так что, мне кажется, есть сейчас способы, чтобы понять, есть талант или нет таланта. Но талант тоже это такое тонкое очень понятие, потому что если мы вспомним тех же самых импрессионистов, ну, допустим, ну, у нас есть наши великие русские импрессионисты, которых тоже не воспринимали. Те же самые передвижники, которые в свое время вообще как бы поменяли представление о живописи. Про них наверняка думали, что никакого вообще таланта у них нету. И вообще рисуют они.
А кто вот тот самый талант определяет, есть в себе или нет? То есть, ну, вот то, о чем ты говоришь. Угу. Общество, вот кто, а судьи кто, да? Кто скажет, что вот эта картина, вот она написана гением, угу. А это просто вот какая-то вот мазня, дети в детском саду так пишут. Ведь, ведь ты сама знаешь прекрасно, что многие великие художники стали великими и признанными только после их смерти, а то, может быть, еще там какого-нибудь там через несколько десятилетий.
Ну, Ван Гог, например, да.
Да, mm-hmm. А в тот момент, когда они жили, в тот момент, когда они творили, и они делали, что ты сказала, то, что им нравится, да, то, что они вот...
Ну, они к примеру, Ван Гог, он не мог не писать, он буквально не мог не писать. Когда вы понимаете, что вы чего-то не можете не делать, то это определенно дар. То есть у вас есть дар, и вам нужно развиваться.
А вот если тебя не признают, да еще более того, люди, которые ну, считаются признанными критиками и мастерами в этой области, говорят тебе, нет, ты вообще ну, не совсем талантлив, пойдите вот лучше смените профессию, пока не поздно. Что делать?
А вот можно, безусловно, можно пойти и сменить профессию. К сожалению, мне кажется, многие люди идут по этому пути, по пути, скажем, такого быстрого какого-то признания, быстрых денег. И мы сейчас не говорим только про художников. Да. Да, есть люди, которые мечтают писать, ну, я имею в виду там, литературу, или петь, или там, быть музыкантами, но, скажем, быть экономистом более прибыльно там, или... там еще какие-то сферы. И думать, ну, наверное, даже быть учителем более понятно. Не нужно там объясняться, что вот чем это я занимаюсь, что это за стихи там у меня какие-то. Но при этом это какая-то измена сама себе. И мне кажется, когда мы идем против себя, против того, кем мы задуманы быть, угу. Это вообще, на самом деле, основные потребности человека. Одна из вот их несколько, буквально там шесть, которые вот без них человек просто вот загибается. И самореализация одна из них. Если мы не реализуем тот потенциал, который у нас заложен, то это вот буквально становится такая не жизнь, а выживание, когда мы не знаем, ради чего мы просыпаемся. День вроде бы прошел, а что сегодня было такого? Как-то, да, вот день за днем какие-то серые будни, и говоря как раз про Новый год, и говоря про вот это вот время Рождества, мне кажется, хорошее время, чтобы задуматься, а кто же я? А что же, вот, что же у меня заложено внутри? Очень, мне кажется, хороший способ, может быть, у своих друзей спросить, а что вы замечали во мне вот особенного такого? А вот что, как вы думаете, что у меня хорошо получается? То есть это, мне кажется, такой вот потихонечку, да, как машину мы снег счищаем, так вот счищать себя, вот когда талант, когда он чем-то там уже завален, там какой-то суетой, буднями, каким-то, может быть, другим образованием, которое мы не хотели получать, какой-то офисной работой, которая, может быть, тоже не до конца реализует наш потенциал, потихонечку расчищать, вот будут праздники, и как раз вот попробовать докопаться.
Кстати, до самого себя.
До самого себя. Очень хорошая книга есть, называется «Мечтать не вредно». Вот, ее написала прекрасная женщина, которая сама только, уже будучи мамой двоих детей, она осталась без мужа. В общем-то, она стала вот искать, а что же у нее хорошо получается. И она нашла, надо сказать. Если вы сейчас слушаете, и вы думаете, ну нет уж, наверное... Наверное,
это я у уже... других, а у меня нет.
Да, да, да. Угу. Вот, может быть, если бы лет 5 или 10 назад. Нет, есть люди, которым за 50, и они реализуют свои мечты. Есть, например, женщина, которая мечтала стать альпинистом, угу. И никак у нее не выходило, ей уже было за 50. Ну, что же делать, что же делать? И в итоге она пошла мыть стекла на вот этих вот...
Высотка.
Да, высотка.
Высокоэтажное здание.
Каким-то образом она все-таки реализовала такую свою мечту. Так что можно реализовать, надо просто вот подумать, попробовать. И в первую очередь, конечно, нужно понять, кто я. Ответь себе на вопрос, кто я, какой я. Чтобы потом уже начинать творить, и результат уже получится сам собой. Потому что мне кажется, часто мы стремимся за результатом. Я хочу так же, как у нее, так же, как у него. И даже имея потом этот результат, мы не удовлетворены, потому что это наш потенциал не раскрылся до конца. Мы вот что-то повторили, что-то сделали, как у кого-то. А интересно, художники, они же все уникальны. И, собственно, ответ очень прост, потому что мы все уникальны, мы все неповторимы. Невозможно скопировать что-то. Да? Так что нужно вот попробовать найти
вот
ответ,
смотри,
кто я.
Ну вот ты находишь, да, вот тот самый ответ на вопрос, кто я. Угу. Ну, не сразу, да, постепенно, угу, постепенно начинаешь пробовать то, что тебе нравится, то, угу, что тебе всегда хотелось, например, то, о чем ты мечтал в детстве. Угу. Да, потому что, ну, я всегда говорю, что обратитесь на то, что, о чем вы мечтали в детстве, кем вы хотели быть, что вам нравилось в детстве, потому что, ну, как бы это закладывает вот то самое, да, потом наслаивается туда то, о чем ты говоришь, что вся суета, хлопоты, угу, какие-то там социальная жизнь, интернет и так далее. Вот ты начинаешь расковыривать, да, расковырял, угу, начинаешь пробовать то, что тебе нравится. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты не получаешь поддержки от твоих близких и родных.
Угу.
Что делать?
Ты знаешь, хороший очень вопрос. И действительно, для многих это такое преподавание. Слава богу, в моем случае, когда мне надо было очень много всего рисовать, а сессии — это всегда такое время, когда круглосуточно нужно что-то делать. А со мной вся моя семья иногда рисовала, и мама, и папа, и сестра, и даже брат что-то мне помогал, потому что объем был колоссальный. Но бывают такие случаи, когда действительно люди оказываются сами по себе, но я верю, что если не в семье, то где-то эту поддержку можно найти. И самое интересное, пожалуй, что вообще вот полнота ресурса, она находится вот у каждого человека внутри него. Например, тот же Ван Гог, хотя он был болен, и ему пришлось вообще очень нелегко. И, кстати сказать, родители тоже его особо не поддерживали, но у него был брат Тео, который был за него, который был поддержкой, и в том числе и финансово его поддерживал. И, кстати, очень интересные письма Ван Гога его брату Тео. Но в современном мире, мне кажется, у нас только есть ресурсов, ну, например, если это не семья, это могут быть друзья, это могут быть какие-то клубы по интересам, когда вы приходите, допустим, у вас вся семья врачей и докторов, и тут вы решили, что нет, вы будете художником. Есть всяческие союзы, есть какие-то арт-вечеринки или арт-завтраки, то есть можно организовывать общение среди людей, у которых у вас схожие интересы, и это всегда вдохновляет и поддерживает. Так что, мне кажется, надо просто вот попробовать найти людей, которые, если не смогут, скажем, разделить ваше видение, но смогут вас поддержать, то вам нужно за эту возможность хвататься.
Ну вот прихожу я с такого завтрака или ужина, или вечера, вот вся такая вдохновленная, да, подзаряженная, потому что получила оттуда разделение, mm-hmm, вдохновение. Прихожу домой, mm-hmm, а дома мои родители, врачи, говорят: ну что, опять ты ходила, да? Опять ты занимаешься ерундой, да? Что ты вот страдаешь непонятно чем? Пойди вот все-таки поучись на нормальную, получи нормальную профессию, которая будет тебя нормально кормить, которая будет тебе давать нормальный доход. Ну, что-то твои рисунки, что-то твоя мазня. Ну, продай сначала. Вот когда продашь свою картину дорого и принесешь нам и скажешь: вот, признали меня, вот они деньги, я продаю. Вот тогда мы признаем в тебе художника. Вот тогда,
ну,
мы тебя
правило,
поддержим.
Все равно какой-то найдется очередной, но потому что тут вопрос в другом. Ну, тут, ты, мне кажется, предлагаешь сейчас какую-то рассмотреть ситуацию. Это же не конкретно, да, какая-то ситуация. Тут надо узнать, а сколько лет этому человеку, который пришел домой. То есть, если ему, скажем, там 25 лет, он живет с родителями, и он зависит от мнения родителей. Это вопрос чуть глубже, чем просто, скажем, быть ему художником или врачом. То есть тут нужно уже, в принципе, наверное, смотреть, насколько он отделен от мнения родителей. И, скажем, мне кажется, зрелая личность — это та личность, которая может сама принимать решения.
А вот если это жена, допустим, да, вот, ну, вот представим такую ситуацию, что человек, ну, был менеджером, да, среднего звена, все нормально, ходил, получал зарплату, все хорошо, женился, появились дети. И в какой-то момент он понял, что он, да не об этом я мечтал, да, не об вот этом вот все, что я вообще внутри меня сидит музыкант. Музыкант, который вот он с детства, но я его всю жизнь давил, потому что, ну, как бы общество другое от меня ждет. И вот в один прекрасный момент, например, послушав нашу передачу или прочитав книгу, он понимает, что да нет, все-таки вот счастье мне принесет быть музыкантом. И вот приходит и говорит супруге о том, что все. Я теперь, значит, буду ходить на курсы, допустим, игры на музыкальном инструменте. Соответственно, мне это будет забирать очень много времени. Работу менеджера среднего звена я бросаю. А вот как бы вот так теперь. Жили раньше на 150 тысяч в месяц, теперь будем жить на 6 в лучшем случае. Естественно, ну, я думаю, что у всех супруга, первая реакция в голове, не факт, что она скажет, ну, да, помудрее, если, в голове, что какой кошмар, что же делать, как же мы будем жить дальше. Вот что, вот как в такой ситуации? С одной стороны, мечта, душа, с другой стороны, ответственность перед супругой и ребенком.
Настя, ну, я тебе отвечу, несмотря на то, что я художник, кстати, я и жена, и у нас есть совершенно чудесный малыш с мужем, но тут зрелая личность, не только та личность, которая сама принимает решение, но которая берет ответственность за свой выбор. И ты знаешь, я вообще верю, что не всегда нужно резко что-то менять, потому что иногда мы выбираем какой-то путь совершенно, как вот нам кажется, вот сейчас мы будем счастливы, и сейчас вообще вот наконец-то заживем. А ресурса у нас внутреннего, чтобы так зажить, как нам кажется, для нас будет хорошо, у нас нет этого ресурса. Так что прежде чем изменить, особенно кардинально вообще нашу жизнь, конечно, нужно нащупать вот этот ресурс, будь то внутри, или этот ресурс может быть какой-то внешний, но их множество, да, может быть, эти... даже если ресурсов нет, то этот человек сам уже будет не рад через там, месяц, что он вообще с работы уволился, и... Вдохновения нет, муза ушла, и
поддержки
да,
нет.
Да, да. Так что, ну, допустим, если бы мой муж пришел, скажем, вот с таким пожеланием, надо сказать, что у меня у мужа часто возникают такие идеи, и, собственно, за этого я его люблю. Вот. И ему кажется, что вот надо вот то-то попробовать или вот это. Но я могу сказать, что он всегда был таким. То есть это не то, что я выходила замуж за какого-то там офисного там клерка, и тут выяснил, что, ой, надо же, он, оказывается, творческий человек, оказывается, он вот и так любит, и вообще, нет, ну, как мне кажется, прежде чем жениться или выходить замуж, хорошо бы узнать вообще, какой это человек, и быть готовым к тому, что человек может измениться. И попробовать просто потом, если вот ну, такая возникнет ситуация, попробовать нащупать какие-то ресурсы так, чтобы и человек мог реализовываться, и при этом, чтобы не пострадала семья. Я думаю, это не легкий путь. Безусловно, это путь каких-то лишений, каких-то жертв, но ради большей цели. И я верю, что оно того стоит. Даже чтобы хотя бы попробовать. Вот так что... Да, тут надо всегда просто думать... Вот где бы я хотела оказаться через год, там, через 5 лет, через 10 лет. Потому что, да, если ничего не делать, то ничего и не изменится. Но и опять же, как бы в Новый год, это, мне кажется, самое милое дело, чтобы вспомнить, какие мечты, попробовать себе поставить какие-то цели и к этим целям прийти. И говоря вот про реализацию и, собственно, про... То, чтобы к этим целям приходить, мало того, чтобы просто помечтать, мало того, чтобы, оп, все уволиться и пойти и купить себе красок и бумаги. Нужно поставить себе какую-то вот задачу на каждый день, на неделю, вот, чтобы потом не оказалось, что вот месяц прошел, а вдохновения не было, и чего-то ничего и не сделалось. Так что, да, это путь, безусловно, вдохновения, но если мы говорим про великих художников, это труд, это работа, но если вы нашли себя, то это будет труд и работа, которые будут приносить удовлетворение, а не доводить вас до изнемождения. Это в этом большая разница.
Поговорим мы о том, о практической стороны, как подойти к тому самому вдохновению буквально через несколько секунд, поэтому оставайтесь с нами.
Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Марина Голанова сегодня в гостях передачи «Честно говоря». 28 декабря, вот буквально уже вот-вот-вот-вот уже мчится к нам Новый год. Марина художник, руководитель студии, художественной студии «Синий птах», прекрасная мама и очаровательная женщина, которую я слушаю вот на протяжении уже половины передачи. И прям вот, честно говоря, получаю невероятное удовольствие от того, как звучит Марина, о том, как она говорит. Это мягкость, это женская какая-то вот такая вот мур-мур-мур, вот эта кошачья гибкость и все остальное.
Спасибо, Настя.
Да, Марина, приятно на самом деле с тобой разговаривать, тебя слушать. Говорим мы сегодня о вдохновении, вообще говорим о том, как найти себя, и о том, что вот сейчас время перед Новым годом, новогодние праздники, это прекрасная возможность найти того самого «я», того маленького, или понять, о чем вы мечтаете, о чем вы хотите, и вообще развить в себе какие-то творческие способности, если они у вас еще не развиты. Потому что Марина утверждает о том, что каждый человек – это талант, просто нужно его найти. Вот сейчас мы поговорим о том, как найти тот самый талант. Сейчас Марина нам расскажет все секретики, расскажет техники о том, как вот это делать, как сделать так, чтобы муза никуда не ушла через неделю или через 2-3 дня или через месяц, чтобы что нам сделать, чтобы цели наши и мечты все-таки реализовались. Вот до того, как мы ушли на джингл, говорили о том, что вдохновение может уйти. А как вернуть или что сделать, чтобы вдохновение не уходило?
Ты знаешь, вдохновение может покинуть абсолютно любого человека. И великие художники, и даже не только художники, которые могут загрустить, уйти в депрессию. Это нормально, это часть жизни. Я бы сказала, что это, наверное, совет не только художникам, а вообще вот как вот это вот ресурсное состояние, такое модное нынче слово, ресурс. Но при этом, на самом деле, я рада, что чаще и чаще мы слышим вот это понятие, потому что, мне кажется, у нас в нашем менталитете есть какая-то такая черта уходить в минус, вот, когда студенты обычно начинают,
ну, я нахватают во всяком блок, случае, а потом героически их исправляют.
Да, или там во время сессии, там, или вот до последнего вот эти дедлайны и так далее, и так далее. То есть мы вот так растягиваем, и потом вот уходим в такой минус, что потом нужно там неделю, несколько дней, чтобы восстановиться. Мне кажется, просто нужно вот, опять же, ответив на вопрос, кто я, какой я, что меня вдохновляет, для кого-то это может быть какая-нибудь там вечеринка или встреча с друзьями. Для кого-то это может быть побыть одному, почитать книгу или посмотреть какое-нибудь интервью. Я вот совершенно обожаю, мы с мужем обожаем документальное кино и какие-то интервью смотреть. И это тоже нас вдохновляет, мы находим какие-то ответы на наши вопросы. Я искренне верю, что молитва и чтение Божьего Слова может помочь нам и дать ответ в любой ситуации. Это может быть разговор с каким-то человеком, который нас вдохновляет, который в нас верит. Это не всегда должно быть какое-то дорогостоящее путешествие, да, или какой-то шопинг, на который у нас, например, сейчас нет денег. Но встреча с другом – это всегда посильно. Сходить погулять по каким-то сейчас красивым улицам, которые у нас украшены совершенно прекрасно. Это тоже хорошая возможность. Просто понять, что нравится. Есть масса возможностей. И мне кажется, не стоит себе в этом отказывать. Что касается вдохновения и муз, да, бывает, что вот прям спать не могу, потому что вот каждый вот оно, надо вот обязательно что-то вот сделать, творить. Да, вот что-то вот такое вот. А иногда бывает, что это приходит во время процесса. То есть, ну, есть такое понятие, как страх белого листа. Вот он белый лист, и ты думаешь, а справлюсь ли я? Вот, и вот, вот эти вот но-но-но, нет, которые могли присутствовать там в нашем детстве извне, мы могли, да, их услышать, когда нам говорили, у тебя не получится, или, а посмотри, там, у Маши это лучше получается, а, может быть, ты лучше там, не знаю, пойдёшь язык учить, язык полезно, что ты вот, да, там, рисуешь, например. Или у нас вот случай тоже недавно был с девочкой, я познакомилась, которая мечтает стать художником, а родители, я говорю, что, ну, художник, это же хорошо, но давай лучше вот строительный. Вот, так что бывают такие вот, нет, часто, к сожалению, в нашем детстве, которые вот вне, но с возрастом они становятся нашим внутренним «нет». То есть мы уже сами вот это «нет» себе можем говорить. Вот. Но тем не менее, когда мы берёмся там за работу, и постепенно, опять же, вот, вот этот процесс какой-то совершенно волшебный нас вовлекает, если это наш, это если это наше дело. И потом уже так вот это нет, нет, отступает, и это уже, скажем, не сам по себе как бы процесс ради результата, а просто вот это такой вот, ну, как картину вот нужно писать постепенно. Не то, что вы там один уголочек красиво написали, и вот потом другой уголочек, потом еще один. Нет, картина это вот буквально как, опять же, если мы говорим про зиму, как вот снег, когда идет, он постепенно, постепенно вот всю поверхность накрывает. Также картина вот создается таким образом, что у меня было ощущение, что это вот какая-то картина такая вот из разных кусочков сделана.
Целостность.
Чтобы была целостность, да. И я верю, что муза и вдохновение это прекрасно. Но иногда, не дожидаясь музы, нужно приниматься за работу.
И она придет.
И она придет, да.
Прекрасный, прекрасный, прекрасный совет. То есть я, если правильно поняла, я картину не пишу, я их только раскрашиваю. Но я, мне тоже знакомо это ощущение, страх белого листа, когда я сижу перед уже готовой картиной, да, и мне нужно только заполнить ее цветом. То есть форма создана, осталось только наполнить ее цветом. И вот этот самый страх начать, вот начать, начать. И порой я тоже сижу, думаю, ой, да вдруг у меня сегодня не пойдет, не получится. Ну и да, это знакомо. А действительно потом начинаешь, 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 и в процессе приходит то самое, не знаю насчет вдохновения, но удовольствие, да, и вот чувство, что стресс...
Удовлетворение.
Чувство, что стресс и страх, они куда-то ушли, и ты получаешь просто удовольствие от самого процесса, когда ты делаешь то, что тебе нравится, и то, что доставляет удовольствие. Так, ну, про вдохновение мы с тобой поговорили, о том, что получили, в общем, сейчас так галочку поставили, получили мы рекомендацию о том, как, значит, муза, чтобы никуда не уходила, надо просто начать, и она придет. То есть нужно ее пригласить, подготовить почву, и она придет. Вот, а что касается целей, и мечты. Ты сказала, что нужно задавать себе вопрос, а что будет там через год, да, или где я буду через год, что со мной будет?
Где бы мне хотелось быть,
вот,
да.
Вот что это за вопрос? Как это? Что значит, где бы мне хотелось?
Да, знаешь,
как нужно подходить к ответу на этот вопрос?
Это как разговор с Алисой. Алиса, где бы ты, куда бы ты хотела прийти? А я не знаю. Ну, значит, ты обязательно будешь там. Да, то есть, если мы не знаем, куда мы идем, мы не знаем, чего мы хотим, собственно, мы там и окажемся, неизвестно где. Если попробовать себе поставить какую-то цель, причем, опять же, я верю, что это не должна быть какая-то грандиозная цель сразу напечатать тома своих там стихов или выставку,
открыть да,
выставку
галерею,
какую-то, да. Да, у величайших художников, например, там у Сезанна. У него его первая выставка была, когда ему, знаете, как ты думаешь, сколько ему было лет?
70?
Ну, почти, 64 ему было года.
Ну, вот видишь, я еще что-то помню.
Да, да.
Я еще что-то помню.
Да, и это один из многих художников, который, собственно, персональную выставку в таком возрасте смог себе позволить. Вот, это должны быть какие-то маленькие шажочки. Говоря про ресурс, скорее всего, именно таким образом мы сможем дольше продержаться на этом пути,
Если не складывать все сразу,
да,
а по
если,
чуть-чуть.
А по чуть-чуть. Ну, кстати, наверняка у нас много слушательниц девушек, которые придерживаются диеты. Угу. Собственно, это правило, оно универсальное, мне кажется, для всего. То есть не сразу как бы пытаться вот кардинально что-то изменить, а понемножечку. Таким образом, мы будем действовать согласно нашим ресурсам, которые у нас есть. Ну и, безусловно, если вы давно мечтаете, например, научиться играть на фортепиано, или вы давно мечтаете написать какой-нибудь там рассказ или повесть, или научиться рисовать, не нужно ждать, когда там вы накопите денег на британскую школу дизайна, например, да, или когда вы там сможете попасть к какому-то именитому педагогу или преподавателю. Понемножечку. Начните с того, чтобы вот узнать, какие есть там преподаватели, если говорить про музыку, или там скачать себе какое-то вот...
приложение,
ну,
например.
Ну да, то сейчас есть какие-то возможности,
есть
чтобы самому можно сделать. Или пойти купить себе блокнот и гуашь, и несколько кистей, и попробовать уже вот сейчас зарисовывать. Вообще, не знаю, вы замечали или нет, но особенно летом высыпают художники, у которых там какие-то задания, пленэры и так далее. Вот они стоят и рисуют. И действительно, это вот опыт. Я помню, когда мы ездили на практике, нам преподаватель говорил, чтобы мы наброски делали, мы килограммами. То есть буквально речь шла про такой вот огромный опыт, что это нужно вот рисовать, рисовать, рисовать.
Набивать руку.
Да, да, да. То есть это вот буквально вы сидите там в телевизор с семьей смотрите, возьмите карандашик, возьмите блокнот, попробуйте зарисовать там, не знаю, вашу сестру, маму или мужа.
Кота.
Или кота, да, или...
телевизор,
да,
вазу.
Да, 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 да. Так что вот с таких каких-то маленьких вещей есть такая небольшая зарисовка, когда муж спрашивает у жены, ну, что у нас будет на ужин? Ну, я не знаю, милая, сейчас еще только 2 часа дня, пока еще не думала об этом. Ну, все-таки, что у нас будет на ужин, то, что вот мне бы хотелось знать. Говорит, ну, не знаю, но будет ужин, тогда и посмотрим, что у нас будет на ужин. То есть это не работает так, да? То есть если мы хотим что-то иметь, в конце результат, ну, какой-то результат, то нам нужно что-то для этого сделать. В случае ужина нужно как минимум пойти в магазин, что-то купить, испланировать и приготовить, если это не речь там про кафе или про ресторан. В случае с каким-то творчеством тоже нужно сделать какие-то практические шаги, чтобы, соответственно, потом получить какой-то результат.
Но шаги должны быть, я так подытожу, должны быть такие маленькие, не семимильные. То есть если вдруг вы решили изменить кардинально вашу жизнь, да, вот вы были менеджером и почувствовали, что вы хотите, что у вас внутри музыка, вы музыкант, мариачи или не знаю кто там, великий пианист, ну вы чувствуете себя. Не надо идти записать заявление с Нового года, все увольняюсь и покупаю гитару, начинаю учиться. Нет. Вы можете в свободное от работы время открывать интернет, видеть, там есть, поверьте, в интернете очень много бесплатно. Вы можете посмотреть уроков, как ставят руку, о том, как можно вот эти первые аккорды, да, можно даже взять гитару в аренду, не обязательно бежать в магазин музыкальный, покупать гитару за 300 тысяч рублей, можно попросить у друга взять в аренду, то есть потихонечку, потому что может так сложиться, что вы через какое-то время почувствуете, что, ну, музыка мне нравится, но я не готов, да, или не готова посвящать этому всю свою жизнь, или это было, ну, одно из того, что мне нравится, но делом своей жизни это немножко не то, да, я не готов. Поэтому, чтобы у вас менее стрессово происходил переход из одного состояния в другой, лучше делать маленькие, аккуратненькие мини-шаги и ставить цели. Небольшие, потихонечку, потихонечку. А, кстати, вот насчет дедлайна. Нужно ли ставить себе временные рамки? То есть, да, вот я задумалась о том, чтобы стать музыкантом, и вот нужно мне ставить, допустим, с Нового года я даю себе месяц для того, чтобы понять, музыка – это то или не то? Потому что мне нравится, допустим, и настольный теннис, и музыка, мне нравится и раскрашивать, мне нравится и лепить, еще верхом мне ездить нравится, а мне еще нравятся автогонки. То есть я все это хочу попробовать. И парашютный спорт мне тоже нравится. То есть нужно ставить дедлайны, что месяц, значит, там на то, чтобы понять, музыка или не музыка, потом там парашют, или потом гольф, или конный спорт.
Ну, ты представляешь, поставишь ты себе дедлайн месяц, и подумаешь, нет, наверное, музыка не моё.
Так.
А вот, например, на пятую или на шестую неделю ты бы совсем иначе начала думать. Я думаю, что если нравится, то нужно обязательно продолжать это делать. Если нет, то, особенно если много интересов, пожалуйста, можно пойти учиться на лошади кататься или осваивать там горнолыжный спорт и так далее. То есть, мне кажется, какие-то дедлайны, у нас и так много в жизни дедлайнов. Я бы, наверное, сказала, что лучше попробовать иначе. Например, с Нового года я попробую 30 минут в неделю рисовать. Если получится 30 минут, хорошо. Я попробую 2 раза по 30 минут. То есть тут не речь о том, чтобы вот какому-то определенному сроку я должен чему-то научиться или что-то понять, а какие-то вот проложить маленькие шажочки. Ну и так или иначе, рано или поздно станет понятно, нравится или не нравится. И опять же, тут надо ориентироваться скорее на ощущение удовлетворения собственно какой-то, а не результат. Потому что результат, особенно в творчестве, это такое вообще относительное понятие. Это же не футбол, где там голы, очевидно, даже вот и то. В футболе сейчас говорят, несправедливо, там судья что-то там засудил. А что уж говорить про творчество, где кто-то может стоять и восхищаться какой-то картиной, а кто-то пройдет мимо и
даже думает, не заметит.
Да, да. Так что тут, ну, вот нужно действительно попробовать как-то себя услышать и понять.
А мне нравится, я вот так попробую с Нового года, буду не дедлайны себе ставить, да, там месяц на музыку, месяц на конный спорт, я буду по полчаса в неделю. А не мало полчаса в неделю?
Ну, я условно говорю, у кого какие возможности. А. Если у тебя есть возможности больше, то пожалуйста. Не, ну, конечно, полчаса для музыки – это мало, но мне кажется, вот 2 раза в неделю звучит как будто бы…
Тут как со спортом. С фитнес-клубом.
Да, но это вроде бы через день, да, оптимально считается?
Нет, с фитнес-клубом оптимально, если ты никогда не занимался или восстанавливаешься, вот о чем ты говоришь, постепенно, чтобы, потому что чтобы потом через месяц ты не психанул и не сказал, да ну его ваш этот фитнес-клуб. Нет, надо начинать с 2 раз в неделю, а потом там через полгодика это может быть 3, это может быть больше 2 часов, то есть 2 раза по часу достаточно для того, чтобы свой организм подготовить, и чтобы для него это вот так вот стало нормой.
Настя, если, допустим, говорить про 30 минут.
Угу.
А для меня 30 минут, чтобы я могла что-то успеть написать, это, конечно, ни о чем. Это может какая-то зарисовка. Или вот если я куда-нибудь еду, мы с мужем едем в какое-нибудь там путешествие. У меня всегда с собой бы это акварели или пастели. Даже 30 минут
то я буду использовать. То есть брать с собой в путешествие тоже свое увлечение.
Я беру с собой всегда и советую. И те люди, которые к нам приходят на мастер-классы, многие из них закупились тоже и акварелью, и пастелью, и я вижу, выкладывают картины сейчас там на Фейсбуке из каких-то своих путешествий, и мне кажется, это совершенно прекрасно. И надо сказать, что, ну, это мое личное мнение, что изобразительное искусство вообще обладает какой-то удивительной, мне кажется, магией. Это как какая-то совокупность таких воспоминаний и запахов, и то, чем ты жил, о чем ты думал, о чем ты мечтал. Я когда просматриваю свои картины, которые были написаны там еще в школьные там времена, в институте, на практиках, или когда вот мы куда-то ездили путешествовать, у меня мой муж Семен тоже прекрасно рисует, надо сказать. Вот, и мы, например, вместе ездили там в Монтану, совершенно восхитительный штат, или там еще во Флориде мы океан писали, или еще куда-то мы, если мы едем, мы стараемся тоже зарисовать, и потом мы, когда смотрим на эти картины, это вот просто такая машина времени. Ты сразу оказываешься вот там же, И это совершенно удивительно, потому что я обожаю музыку, я тоже закончила музыкальную школу, но это просто оказалось, что это не мое. Вот. Но мне кажется, что именно вот с изобразительным искусством это вот был плоский белый лист, а стал какой-то вот целый мир. И это может быть вообще формат 10 на 15, да, быть маленький какой-нибудь блокнотик. Но при этом это вот обладает вообще такой силой. Говоря про время, вот говоришь, 30 минут, например. Mm-hmm. Понимаешь, если человек сидит и рисует, и вот уже смотрит на часы, сколько уже прошло, 15 минут, 16, он еще 5 минут порисует. Ну, очевидно, да, что человек не увлечен, и, может быть, не нужно дожидаться там ни недели, ни месяца, а просто попробовать найти что-то другое, чем человек будет не смотреть на часы. А когда ты поймешь, что ты вот рисовал, и уже 2 часа прошло, то вот мне кажется, это тоже такой верный знак, ну, что это вот, вот часть тебя реализуется.
Согласна с тобой, но иногда бывает, что сопротивляется наш организм. То есть не разум, да, а просто организм бунтует, бастует от того, что ну, что-то для него новое, да, и он воспринимает это в штыки. То есть по спорту спортсмены говорят, что нет, вот как бы, ну, иногда организм начинает просто капризничать. Надо это перебороть, да, вот смотреть на те самые часы, вот это чувство все равно нужно доделать там тренировку, упражнения, довести все до конца. А потом через какое-то время ты начинаешь получать это удовольствие, потому что ну, это был просто, скажем так, организм выделывался, да, потому что что-то новое. Поэтому возможно, что... Ну, такое тоже может быть. Вот ты говоришь о том, что нужно задавать себе вопрос. Вообще мы сегодня много говорили о том, что о ресурсах, о том, кто я, какое, что меня вдохновляет. А вот тебя, Марина Голанова, кто ты? Ну, помимо того, что ты Марина Голанова, помимо того, что ты художник и руководитель художественной студии «Синий птах», помимо того, что ты мама и жена, кто ты?
Ты знаешь, я себя ощущаю и чувствую какой-то вот просто невероятно счастливой женщиной. Вот я чувствую себя любимой, и мне кажется, вот это чувство быть любимым – это как отправная точка вообще по жизни. Я бы сказала, что я чувствую себя любимой Богом, я чувствую себя любимой мужем и в целом семьей своей, да, такой расширенной семьей. Безусловно, связь с малышом, как бы вот эта вот роль мамы, через пару дней малышу будет ровно год, и это совершенно тоже какое-то удивительное, фантастическое чувство, это какой-то совершенный космос. Вот, так что мне кажется, когда человек приходит в такую вот гармонию с тем, что ощущение собственной ценности, что ты любима безусловно, когда тебе не нужно ничего доказывать, когда ты не можешь эту любовь потерять, когда ты не можешь свою ценность потерять. Это просто вот совершенно другой вектор задает на жизнь. Вот в моем случае это так. И я бы сказала, что это действительно вот как бы такая вот точка, которая вот задает все остальные векторы на мои, скажем так сказать, ну, статусы, да, там, жена, мама, дочь, художник, преподаватель, если я там занимаюсь каким-то еще вот служением и так далее, это уже, скажем, как бы последствия того, вот, кто я.
А почему ты назвала Божью любовь раньше любви мужа?
Ты знаешь, для меня Божья любовь, она была еще до того, как у меня муж появился. И я верю, что это вот то, что невозможно, скажем, невозможно потерять, и это какая-то такая сила, непоколебимая совершенно. И вот для меня тоже, вот, ну, мне кажется, скорее всего, мой муж схоже бы ответил на этот вопрос, что от наших отношений с Богом зависит и наше отношение с Ним. То есть если мы... С мужем, да, с близким. Да, если мы сами по себе несчастны, если мы сами по себе разочарованы там, в жизни, там еще в чем-то, вряд ли мы сможем привнести что-то в нашу супружескую жизнь, наши супружеские отношения. Но если мы сами насыщены, если мы понимаем, кто мы, если у нас вот есть вот это чувство, что мы любимы, потому что вот часто какие-то разочарования семейные происходят от того, что мы пытаемся, чтобы кто-то нас сделал счастливым, кто-то вот за это ответственен другой, не я. Кто-то ответственен за то, чтобы я себя чувствовал хорошо, чтобы я там был, скажем, удовлетворен, счастлив, любим и так далее. А когда мы понимаем, что это вот на нас ответственность, и есть этот ресурс у каждого из нас, тогда, мне кажется, это вот и задает совершенно другие отношения в семье, с людьми и с друзьями.
Это была Марина Голанова в передаче «Честно говоря». Большое спасибо, Марина, что пришла. Я всех поздравляю слушателей с наступающим Новым годом.
Да, я тоже хочу поздравить слушателей с Новым годом и пожелать вдохновения, реализации, и чтобы ваши мечты сбывались.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».